Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить с человеком, который всю жизнь посвятил медицине. Профессор Рижского университета имени Страдани Янис Ватра у нас в гостях. Здравствуйте!
Добрый день!
Янис, у вас не только ваша жизнь посвящена медицине, у вас, в общем-то, семья супер-супер медицинская. Я знаю, что ваш брат когда-то учился на медика, и вы, собственно говоря, пошли по его стопам. И у вас дети, ну не все, но тоже связаны с медициной.
Ну, еще можем причислить то, что наш отец, он ветеринарный врач, ученый, профессор, габилитированный доктор по ветеринарной медицине. Ну, жена моего брата, она завкафедра реабилитации в университете Страдани. Так что этот круг близкой семьи, не такой более общем плане семья, но в очень узком смысле семья, там довольно много действительно связано.
А дети на кого учатся или работают?
Наша дочь, она выучилась фармацевтом и работает в фармацевтическом предприятии. И наш старший сын, он сейчас резидент по неврологии, ну, уже в этом году завершает резидентуру, и, ну, в конце года должен быть уже сертифицированным неврологом.
Слушайте, я представляю, когда собирается какая-то компания знакомых, друзей у вас, и приходят ваши дети, приходит ваш брат, наверняка покоя вам не дают, друзья. Спрашивают, вот у меня тут болит, помоги.
Вот интересно, как-то ситуация меняется, и мне это довольно самому интересно, что вот то, что все спрашивали, ну, что делать, как делать, это было очень характерно 90-е годы.
90-е.
А потом уже как-то меньше, ну, вот последние десятилетия, ну, или изменилась система здравоохранения, или что-то стало, или мои друзья стали более, ну, как-то получили навыки, как ориентироваться в системе здравоохранения. Но, во всяком случае, такие вопросы, вот что делать, у меня тут болит, то болит, это намного реже. Я знаю, что у нас одна знакомая.
Может, они просто в Google заходят и смотрят?
Ну, наверное, более доступной информации. Но я помню, что одна у нас такая семейная знакомая, она семейный врач, и она говорила, что она, когда едет на родные там встречи, ну, юбилей, или там похорон, или что, где собираются родственники, она всегда берет с собой уже эти рецепты, и все, чтобы она не начинает рассказывать, что она не на работе, что это, потому что все так и так будут спрашивать, она все это уже делает. Но теперь, когда веселиб, электронные рецепты, все можно в Google найти, для каждого лечебного учреждения, там все врачи, все манипуляции расписаны. Ну вот как-то вот это такое неформальное уточнение разных вопросов по здравоохранению уменьшилось.
Хорошо, но скажите, можно верить Гуглу, человеку непрофессионалу? Я помню в детстве у нас в семье был медицинский вот такой том толстенный, энциклопедия. Я, когда вырос, я начал так просматривать, и я понял, что все, на этом надо закончить. Потому что получается так, что человек непрофессионал, у себя найдет такое количество болезней.
Ну, я, конечно, Google дает иллюзию. Иллюзию человеку, непрофессионалу, что он вот что-то в этом разбирается. И, конечно, там получается такая ситуация, что там все вместе. Он получает какие-то действительно нужные знания, нужную информацию, смешанную с вообще, ну, бог знает откуда полученные какие-то данные, которые все перемешаны в одной куче. Конечно, если мы смотрим по такой системе, как упорядоченные знания, тогда был, ну, я помню, в многих учреждениях была большая советская энциклопедия, медицинская энциклопедия, большая советская медицинская энциклопедия. Думаю, полтора метра эти тома были. Там огромное количество информации.
Ну, ты у себя находишь любую болезнь.
Да, но вот там, слава богу, невозможно все прочитать, все болезни невозможно найти. Все болезни можно найти, когда берешь однотомный лексикон.
Но стоит это делать человеку? Или все-таки надо идти к врачу?
Я все-таки думаю, что такие... стоит это делать, но стоит это брать все-таки информацию от более-менее надежных ресурсов информации. Ну, например, на латышском языке сейчас довольно хорошо развивается национальная энциклопедия. И в национальной энциклопедии все накапливается, разные вот эти штиркли, эти статьи и о отраслях медицины, о разных процедурах, о разных болезнях. Она, конечно, в процессе развития, но это очень доступно, бесплатно, в хорошем языке написано, отредактировано информацией. Например,
тем более, что это написано врачами, специалистами.
Да, конечно.
Хорошо. Посмотрите, появились социальные сети. Я не против социальных сетей. Но вот даже на новостных порталах, я не буду называть их, чтобы не делая рекламу, можно часто увидеть. Я понимаю, они хотят иметь подписчиков, они хотят иметь читателей, и, в общем-то, они готовы на все. Но появляется статья «5 признаков того, что у вас начинается, ну, скажем, онкологическое заболевание почек». И вот человек, который ничего в этом деле не понимает, который даже не знает, может быть, где и почки находятся у него.
Сколько почек.
Да, сколько почек, он начинает это читать. И очень часто можно действительно найти, ну, я не знаю, ну, условно говоря, утомляемость повышенная, периодические боли сбоку, там, слева, справа. Ну, вот, может быть, стоит это как-то... запретить,
это,
хотя я не знаю, можно ли это сделать.
Такая информация все-таки очень хороша с той точки зрения, что это как-то наталкивает обыкновенного жителя немножко подумать о своем здоровье и хоть раз в год пойти к семейному врачу или к какому-то специалисту. И с такой точки зрения, я думаю, такая информация в социальных сетях или там в Facebook, или где-то у него появляется вот эти 5 признаков, это, слава богу, что наталкивает немножко на то, что подумать. И особенно, например, рак почки, он очень такая интересная болезнь. Она фактически никак не проявляется клинически в таком очевидном виде. Ну, уже третьей стадии, когда уже трудно вот что-то сделать, вот когда уже проявляется клинически. И если это можно найти вот в этом первоначальном виде, когда человек еще специально у него не был, не боль, ничего, но такие небольшие.
Можно задуматься, скажем.
Можно
так.
Задуматься. И вообще, я думаю, самое главное, что вообще вся медицинская, популярная медицинская информация должна делать, она должна человека ориентировать, вслушаться в свое здоровье, свое, ну, как минимум, свое физическое тело.
Хорошо, пример вот последнего времени, это COVID. О ковиде сейчас пишут все, особенно в комментариях. Причем очень многие люди не понимают, что существует такая возможность. Не могу сказать про Латвию, но в России это точно. И у меня в гостях были люди такие, которые... Ну, смотришь его визитную карточку. Почетный доктор медицины, общественно-медицинской, там какой-то академии. То есть вот мы с вами создадим какую-то общественную организацию, назовем ее Академия. Я вас сделаю... академиком, да, я буду почетным академиком. И люди верят. Не отсюда ли растут ноги вот этого отношения, ну, такого боязненного отношения, настороженного отношения к вакцинации? Ходят слухи, ходят сплетни. Вот одна бабушка сказала, другая услышала. И ведь многие этому верят.
Частично я могу согласиться с вами, но, на мой взгляд, одна большая проблема с такой осторожным отношением к вакцинации, это связано с таким недопониманием понятия, что значит наука. И я думаю, что, если с моей точки зрения, тогда это... идеи коммуникации со стороны правительства, ну, разных учреждений, официальных учреждений, как коммуницировать с обществом, они слишком много ставили на такое такое, ну, важность, то, что вот это научно доказано, научно доказано. Но наука, она в таком, в общем понимании, в обществе, на мой взгляд, она просто как-то заменила религию. Ну, тех, которые заменила, или еще одна религия. А в религии как? Ну, в принципе, как я понимаю, там, ну, или белое, или черное. Есть или нет? Бог есть или нет? Ну, там, веришь, не веришь. А в науке это ты должен раздумываться. Это какая-то возможность. Ну, там 80% возможно устранить какие-то признаки, но 20% неясно. Там все время это наука, это все время ты можешь как-то должен задуматься, и ничего нет такого вот стопроцентного. И если говорить, что вакцины 100% научно доказаны, тогда тот человек, который науку принимает как религию, он должен понять, значит, 100% она поможет и не будет никаких побочных действий. А потом оказывается, нет, все-таки 0,17% там какие-то побочные действия. Он понимает сразу, значит, это научно еще не доказано.
Профессор, но я тут же могу добавить. Посмотрите, большинство людей наверняка не читают инструкции к лекарствам. А если... И, кстати, и правильно делают. Если бы они прочитали, то, ну, 90%, мне кажется, лекарств дает побочку и на сердце, и на почки, и на печень. И порой кажется, ну, хорошо, ты это лечишь как будто, а это калечишь. Поэтому... Поэтому, ну, нет гарантии стопроцентного излечения.
В том-то дело, но это вообще научная медицина, или это, ну, так называемая, ну, как из английского языка, evidence-based medicine, которая значит достоверная медицина. Она в том и заключается, что есть какая-то возможность, что 80% вот это лекарство поможет, а вот 20%...
Хорошо, вы сделали прививку?
Да.
А вот чем вы мотивировали свое такое решение? Просто потому, что вы доктор, просто потому, что вы больше знаете, или какие-то другие причины?
Ну, я должен сказать, что в моем конкретном случае было так, что я, во-первых, переболел COVID, мне просто не было возможности как-то избежать, у меня такая ситуация была в семье, что я заболел COVID-ом, после переболел, потом через 3 месяца ну, и решил, что, во-первых, прививка это даст дополнительное, ну, потому что нет особого смысла думать, вот там, ну, теперь я уже, мне эти антитела в достаточном количестве или недостаточном после болезни, я должен все-таки это укрепить прививками, потому что прививки... Ну, в принципе, они предусмотрены, чтобы намного, многократно увеличить калячку.
Но противники прививок говорят, что они не прошли третий вот этап проверки.
Они прошли. Гарантия? Они прошли этот третий этап, но все, что относится к этим, ну, если мы можем так сказать, вот эти аргументы, почему прививки это еще испытание, но это еще не заключительный этап, это потому, что все документы написаны на те случаи, когда нет пандемии. И если у вас какая-то там был SARS, был там Эбола вирус, был, ну, вот там где-то в одной стране один район, вы можете как-то очень четко и очень так, ну, по всем законам делать исследования. Но когда все человечество поражено этим вирусом, вы уже не можете сделать такое... Это, в принципе, по масштабу совсем другой ситуации. И мы не можем просто сказать, что мы можем те же правила использовать, когда в одной стране 1 миллион или 1000 человек заболели. А сейчас заболеваемость миллионами всех стран, все расы.
Сейчас все, опять возвращается,
да,
посмотрите.
И все возвращается, мутации. Это полностью другая ситуация.
Хорошо, но что делать человеку? Мне кажется, вы знаете, здесь присутствует еще и политический момент. В тех странах, где доверие, уровень доверия правительству не очень высокое, любая фраза, любое предложение со стороны правительства будет восприниматься в штыки. Посмотрите Кипр, посмотрите Испанию, посмотрите Францию, посмотрите Россию. С Россией вообще анекдот вот с Россией и с Латвией. У меня родственница живет в России, в Москве. Она работает в хорошей западной фирме, живет в... Ну, в общем, обеспеченная женщина. И вот на днях она мне звонит. Ну, идет разговор, как у вас там, что у вас там, да, вот сейчас очень много заболевших. И она меня спрашивает, а какие у вас прививки, какие вакцины? Я ей называю 4, которые у нас доступны. Она говорит, как вам повезло. Я говорю, Светочка, а что такое? А у нас многие не прививаются, потому что не доверяют спутнику. Я говорю, ты знаешь, что у нас есть люди, которые ждут спутник. Ну, вот посмотрите, тут тоже политический момент присутствует.
Ну, я думаю, это, конечно, там политика неизбежная в этом. Этой ситуации будет политика, потому что коммуникация фактически идет между политическими персонами, ну, как кабинет министров, министр здравоохранения, в принципе, это политики и народом. И это там неизбежно появляется политический вопрос, когда политики, с одной стороны, конечно, они делают все возможное, чтобы эту пандемию как-то угасить, и чтобы эту проблему решить. Но, с другой стороны, они должны думать, как кто их будет выбирать на следующие выборы.
А это тоже?
Как они будут там со своим электоратом будет работать. И, конечно, все эти вопросы, которые на первый момент, год назад, в марте, в 2020 году, в марте-апреле, когда только болезнь, все было очень ясно. Ну, как всем бороться с пандемией? Ну, проходит месяц, там полгода проходит, приходит осень. Ну, как? Ну, пандемия как была, так остается. Там еще более развивается, новый вариант появляется. А электорат спрашивает, мы живем там, наша отрасль, наши там налоги, еще там что-то, наши пенсии. Или все политические вопросы нигде не исчезают. И теперь эта пандемия должна как-то на той же, как говорится, шахматной доске все расположиться. Пандемии остается только одна фигура. А все остальные фигуры тоже должны действовать. Налоги, экономика, разные пошлины, все что угодно. И, в принципе, политики должны думать на следующий год выбор.
И вот посмотрите, Англия. Вот конкретный пример. В Англии как-то... тихонько стало, спокойненько сначала. Сейчас они со вчерашнего, мне кажется, или с позавчерашнего дня раскрыли все. Все теперь можно. Пабы переполнены, люди тусуются, ведут прекрасный образ жизни. Сегодня смотрю Евроньюс, погибло больше всего за последний какой-то... за сутки. Погибло больше всего за последнее время. Ну вот как вот поступить политику?
Ну да, но политику невозможно, не только политику.
Это же рабочие места, доходы, бизнес, это все надо учитывать.
Но мы не можем приостановить жизнь только из-за того, что пандемия. Мы можем приостановить жизнь, культурную жизнь, экономическую на месяц, на полгода. Но мы не можем приостановить жизнь ни при каких угрозах на полтора года, на два года, на три года. Это невозможно. И, конечно, это для политика просто появляется риск, что, с одной стороны, они должны приостановить болезнь, но, с другой стороны, они должны раскрыть возможности экономического, культурного, социального всего развития. И в этой ситуации рано или поздно болезнь переходит в второй план. Даже несмотря на то, что умирает больше всего и будут умирать наверняка, заболеваемость будет расти, но это уже не аргумент для общества, для популяции, причем приостанавливать жизнь.
Потому что... более, мне кажется, люди привыкают.
И к этой же эпидемии. Да, и если мы смотрим исторически, тогда ни одна пандемия, мы смотрим или там... два или три века назад, или вирусные пандемии сейчас, они никогда не продолжались больше 3 лет.
Это там... То есть у нас что, остается 1.5 года, да?
Прям? Ну, примерно.
Обрадовали.
Потому я очень надеюсь,
обрадовали.
Что праздник песни и танца в 2023 году будет общее, как говорится, на уровне 150-летий будут отмечены в хорошем настроении.
Ну, дай-то Бог. Я напомню, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях профессор Рижского университета имени Страда Дианы Сватера. Если у вас есть вопросы гостю или хотите прокомментировать услышанное в интернете, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Вот вопрос. Мы уже уже коснулись политики. Вы тоже попытались пойти в политику, вы были депутатом парламента, но вы смогли вернуться в медицину, что очень важно. Объясните мне, пожалуйста, это... Как вы сейчас, вот с точки зрения, прошло-то уже сколько лет? 20 лет, 20 да? 20 лет, да. лет уже прошло. Сейчас же можете сделать какие-то выводы. Стоило идти в политику? Или политикой должны заниматься не медики, не писатели, не музыканты, там, штангист у нас был политиком, а просто есть такая профессия – политик?
Ну, на мой взгляд, это было бы идеально, если каждый... образованный человек мог какое-то время своей жизни стажироваться в политике.
Потому каждый человек?
Это было бы идеально. Ну, просто каждый, я понимаю, что это невозможно. Но это было очень важно, потому что, находясь в парламенте, ну, я был 9 месяцев депутатом Сайма, я понял, какие вообще возможности со стороны депутатов углубиться в какую-то проблему. Если ты начинаешь углубляться, понять, как найти компромисс между очень противоречивыми тенденциями, которые, ну, или такими намерениями, которые высказываются с разных групп нашего общества. И это такая, ну, действительно, политика – это очень рискованный бизнес. И не в том смысле, что там, ну, какие-то незаконные действия, но просто это найти компромисс. Это фактически без харизмы, без таких... данных, ну, таких естественных, ну, да, можно сказать, данных, которые характеризуют большую личность, очень сложно политике что-то делать.
Вам не кажется, что сейчас в политике не стало людей, которые обладают вот этой харизмой?
Ну, вот, к сожалению, я должен согласиться, что они как-то в другие сферы попадают, но они не попадают вот в это русло профессиональных политиков. Да, это действительно так. Ну, если мы сравниваем с первой Сайма или Верховный Совет 90-х.
Я смотрел, я уже говорил, кажется, слушателям. Друзья мои, вот если... Вот, ну, будет, вот жара будет на следующей неделе опять. Ну, потому что хочется посидеть дома, отдохнуть. Посмотрите в Ютубе. Я совершенно случайно наткнулся на прямую трансляцию. Там несколько часов, часов пять, наверное. Заседание Верховного Совета... Латвийской тогда СССР, на котором, собственно говоря, был принят документ о независимости Латвии. Я досмотрел на этих людей, во-первых, я очень многих знал, но я смотрю, это Бишерс, профессор, это неважно, какие он взгляды представлял человек, он был на левой стороне или на правой Бойерс стороне, был. Бойерс, да, это были личности, понимаете, вот они приходили сюда в студию, было с ними интересно говорить. А сейчас как-то вот помельчали. Почему такое происходит?
Да, ну, наверное, это связано с тем, что это диалог между политиками и избирателями стал очень непрогнозированный. И, на мой взгляд, ну, конечно, это не такой мой взгляд. Я просто согласен с тем, что социальные медиа, с разные вот эти возможности коммуницировать, жить в своем каком-то замкнутом круге, потом вдруг как-то с кем-то коммуницировать, с кем-то не коммуницировать. Фактически это очень осложняет, ну, работу политика. Для политика сделать такое ясное, такое, ну, свою программу огласить и, ну, найти последователей, которые...
А страшно, потому что не изберут тебя в следующий раз, если не получится. Слушайте, в одной из передач, мы тут шел разговор так, полушутку, я сказал, что у нас сейчас два человека, один уже совсем потерял работу, это Трамп имеется в виду, а Ангела, моя любимая Меркель, она вот уже все заканчивает. Да. Я говорю, а почему бы не взять? Ну, у нас же столько иностранцев во главе государства или людей, имеющих двойное гражданство. Совершенно серьезно, ну а почему бы и нет? Ведь, собственно говоря, вот государство-то российское откуда пошло? Взяли, пригласили скандинавов. Сами не могли, пригласили варягов.
Потом немцы.
Да, как вы думаете, вот человек уровня Ангелы Меркель могла бы что-то... крайне, вот в хорошем смысле слова, изменить в жизни Латвии, ну, будь она премьер-министром. И дай ей полный, вот все, полный карт-бланш, делай, что хочешь, 3-4 года.
Ну, насчет Ангелы Меркель, я думаю, что она бы смогла сделать. Во-первых,
все, звоню я Ангеле.
Потому что все. Она женщина, и мы знаем от Вайер Вить Фрейберг, что да, женщины во главе нашего общества, да. Они намного больше имеют ресурс что-то сделать и повлечь за собой народ. И, во-вторых, она все-таки, ну, это может очень уже как будто это большое прошлое, но она все-таки из Восточной Германии.
То есть менталитет она знает.
Да, и она просто понимает менталитет Восточного блока.
Хорошо, Трамп, вот такая фигура. Он, который говорил, что Америка превыше всего. Приедет сюда, будет говорить, Латвия и наши интересы превыше всего.
Это абсолютно безнадежная.
Безнадега. Вы в своей жизни встречались, да и продолжаете встречаться с очень интересными личностями. Я хочу сказать, что мой гость работал в свое время заместителем главного врача Института травматологии и ортопедии, был ректором Латвийской медицинской академии. Недавно ушел из жизни замечательный человек, очень интересный человек, Виктор Константинович Калмбарс. Вы встречались с ним?
Конечно.
Вот что это была за личность?
Ну, он был просто необыкновенно широкого масштаба человек. Ну, я думаю, даже не там только в Советском Союзе, в рамках Советского Союза, но он просто был такой человек, что он каждую вещь, что он делал, он сразу придал масштаб этой вещи. Он просто он не мог работать вот так, ну, как-то мелкий.
Просто ну, вот то, что мы говорили.
Он даже, когда как будто повседневные, обыкновенные операции или какие-то выступления, они моментально превращались, ну, вот такие масштабные события.
Ну, такой с харизмой человек.
Это человек с харизмой, и при том он такой был уже с самого начала. Он был первый выпускник Рижского медицинского института. Он начал учиться в Латвийском университете, в Латвийском государственном университете после Второй мировой войны, но в 50-м году сделали медицинский институт, и он был первый выпускник в 51-м году. Золотой медаль.
Затлерс, скажите мне, пожалуйста, почему Затлерс не смог или не захотел вернуться в медицину?
Ну, я думаю, что он намеренно, это он уже был... Он запрограммировал себя, потому что я помню, что я с ним говорил, когда его выбрали президентом, и он сказал, ну, это все, медицина, все. Он уже себя запрограммировал.
Но можно было вернуться?
Я думаю, конечно. Ну, конечно, потом у него проблемы здоровья.
Со здоровьем, да.
Со своим здоровьем, и тогда это уже стало, ну, довольно сложно, конечно. Но я думаю, что он зря запрограммировал себя, что он теперь из медицины ушел, ну, политик, хотя и президент по нашей соответствии фактически не политическая персона, это довольно такая интересная конструкция.
Ну, так же, как в Германии, в Израиле.
Да, но во всяком случае, я думаю, что он мог бы возвратиться, я знаю, таких очень тоже из нашего ЦУМТ травматологов-ортопедов, которые были в Министерстве, например, благосостояния в 90-е годы, работали там 10 лет в департаменте, а потом опять возвратились, оперировали.
То есть это прекрасно. Не проблема. Теперь скажите мне, пожалуйста, сегодня вот из тех, с кем вы общаетесь, кого можно назвать из области медицины яркой личностью, действительно харизматичной, имя которой останется на годы, на десятилетия, ну, как академик Страдинж, например.
Да. Ну, из тех, которые сейчас еще работают. Ну, трудно. Харизматические личности. Да.
Или жизнь обрезает крылья. Сейчас не те времена.
Да. Я фактически должен сказать, что чтобы... Я могу сказать, ну, назвать многие, которые сейчас такие видные деятели в медицине в разных отраслях. Но кто из них останется через десятилетия? Сложно сказать. И, наверное, я должен согласиться с, ну, уже ушедшим нашим историком Арнис Виксна, который был такой медицинской историей, самым ведущим медицинским историком. Но он говорил, что в наши дни фактически возможность остаться в истории Ну, это такая выигрыш, это просто выигрыш, где какие-то обстоятельства
сложились.
Сложились. Ну, например, я думаю, что Уго Думпис, ну, он хороший профессор, очень образованный, образовался в разных, работал в разных университетах мира.
Эрглес,
но
например.
Если, но не было бы ковида. Ну, кого,
кто бы знал, был, да, кто или Перевозчикова, кто бы знал, он,
кто,
ко мне переход...
знал
он ко мне лет 5-7 назад приходил в эфир, да. Хорошо, а Эрглес?
Эрглес, я думаю, что там все зависит, как он будет в будущем развивать свою научную деятельность, потому что он тот, та харизма, которая сейчас накоплена, это фактически связано с его практической работой. Ну, фактически введением этим ангиопластии, ну, все эти это стенты, которые вставляются в кровеносные сосуды сердца. И этой работой он, конечно, действительно это все вел в Латвии, развил эту отрасль, это очень хорошо. Но теперь он уже, на мой взгляд, он уже, если я правильно помню, второй уже срок вице-президент Академии наук. Особенно ничего не слышно. И на мой взгляд, вот такие в истории остаются такие, которые как-то, ну вот все свои действия, они покрывают более широкое поле.
В общем, все-таки лидер в истории значит очень многое.
И уже упомянутый Калмберс, который, конечно, во-первых, был хирург. Но он был и академик, и он действительно
Хорошо.
Был ученый.
Профессор, давайте я вам задам вопрос из области желтой прессы. Хотя почему желтой прессы? Вот вы работали замдиректором Института травматологии и ортопедии. Вы знали, что академика Калмберса связывают более чем тесные отношения с еще одним очень известным врачом, профессором, кстати, первой олимпийской чемпионкой Латвии Инесса Яунзема?
Конечно.
Все знали?
Да, все знали.
Я недавно читал отрывок из письма. Инесса Яунзема ушла из жизни, мне кажется, в 2011 году.
Да.
У нее был рак, ей было 78 лет. И накануне, год до этого, она писала Калмберс, а Калмберс не признавал своих детей. У него две дочери у Инесса Яунзема были две дочери от Калмберса. И она ему написала очень интересное письмо. Пишет человек в возрасте. Она писала: «Ну ты же, Виктор, не Путин, который скрывает свои отношения с Кабаевой. Ты академик, ты историк, ты прошлое». То есть, ну, ты же не политик, которому надо избираться. А почему вот такое произошло? Как вы думаете? Ну, все, как говорится, знали. Почему я спросил? Вы знали. Знал, наверное, весь институт.
Ну, я знаю, весь институт,
но... Многие. А почему вот он не признавал своих детей?
Ну, я должен сказать, что я думаю, что, на мой взгляд, он фактически все-таки признавал.
Ну вот до последнего.
Он не признавал в таком публичном
юридическом
быть, плане, но в таком, я думаю, повседневном плане, как поддержка и так. У меня нет никакой информации, но мне просто интуитивно кажется, что он признавал. Ну там и не только дочь Инесса Яунзема, там еще другие еще.
Любвеобильный был человек.
Да.
Потому что самое меня поразило.
Да, еще несколько знакомых врачей, таких известных врачей, которые тоже приписываются как последники Виктора Калмберса. Но кто, почему он официально признавал? Ну, там, я думаю, еще это советское время, там еще вот эта вся конъюнктура.
Ну да, конечно.
Как там может так-то...
Член партии вдруг...
Но он очень тонко чувствовал во вся эта конъюнктура.
Вы знаете, что интересно? Оказывается, естественно, знала об этом и его супруга, академик, химик она, мне кажется, была. Нет, Рита Кокайна.
Микробиолог.
Да, микробиолог. И я читал о том, что они встречались, то есть она была в курсе дела этих отношений, она встречалась с Инессой Яунзема, и был очень такой откровенный разговор, ну что же делать, как поделить человека, если так можно сказать, и они обе плакали, говоря друг другу, что я его люблю. То есть это вот такая любовь, посмотрите.
Ну, это очень интересно.
Я думаю, пройдет время, можно было бы снять или фильм, или написать книгу об этой любви.
Я думаю, у него было, Виктор Калмберс, была возможность, ну, во всяком случае, это тоже немаловажно, в материальном плане он поддерживал всех.
То есть он открытая душа такая.
Да, в таком смысле...
Хорошо, давайте. Слушайте, у нас времени-то нет. Вот каждый раз, вот как приятно, когда умный человек приходит, и интересный человек приходит в студию. Ну, давайте быстренько ответьте на вопрос Константина. На каких основаниях, на каких данных, на какие данные опирается Всемирная организация здравоохранения, объявляя начало и конец пандемии? Вот сейчас заявили, что третий этап пошел. Вот на что они опираются?
Ну, они опираются на диагноз, количество диагностированных случаев на какую-то группу жителей. Ну, но сколько заболевших на 100 тысяч жителей. И там это вся
то есть статистика чисто.
Абсолютно статистическое это дело.
Хорошо, ответьте на вопрос Петра. Он спрашивает ваше мнение о прививках «Спутник», «Файзер» и «AstraZeneca».
Ну, на насчет спутника проблема такова, что не вся информация известна, потому что там другая система регистрации, и это главный проблем, почему не регистрируется Евросоюз, потому что не все эти этапы испытаний полностью это первичная документация.
Ну, а имеющиеся у нас вот называется Moderna,
AstraZeneca. AstraZeneca и Pfizer. Это два типа вакцины, две разные технологии. На мой взгляд, это не конкурирующие технологии, а дополняющие технологии. Но, например, я лично прививался AstraZeneca специально.
Специально?
Специально.
Потому что очень много было противников.
Да, но я специально прививался, у меня был целый ряд медицинских и биологических соображений.
Почувствовали себя, какие-то проблемы появились после прививки?
Нет, абсолютно нет.
Вот у меня тоже нет, но я модерной прививался.
Да, но многим, конечно, просто какая-то там попалась вакцина.
Ну, психологически. У меня было сначала предложение AstraZeneca, я почему-то отказался.
Но я еще консультировался с инфектологами и пришел к заключению, что это для меня самое лучшее.
А Андрес интересуется, вообще нужна ли в Латвии всеобщая диспансеризация, и она возможна ли?
Я думаю, что всеобщая диспансеризация невозможна, потому что в Латвии 44-45% от медицинских расходов платят сами жители. Если у нас был бы где-то 10-15% платили сами жители, а 85% государства, тогда это было возможно.
И совсем печальный взгляд. Ну, как печальный? В общем, наверное, он имеет право на существование. У Евгения он пишет: не мучайте людей, то есть в смысле вот разговорами о прививках, о ковиде, возможно, еще что-то появится. Просто идет естественный отбор, как в природе. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, я думаю, я полностью не согласен с такой постановкой, потому что человек разумное существо. Естественный отбор – это когда мы свой разум оставляем или где-то там утопляем в алкоголе или где-то другое, в наркотиках, и оставляем все, но там биология все решает. Но мы разумные люди, и потому мы работаем напротив естественного отбора, и вся медицина работает напротив естественного отбора.
Ну да, если был бы естественный отбор, действительно, тогда бы, извините, продолжительность жизни не увеличилась.
Да, и какой смысл Эрглисы там ставить, стенд?
Какой смысл? Сейчас вообще скажу ужасную вещь. Говорят, что через несколько лет вообще пенсии не будет. Ну тогда надо было все...
Ну,
все.
А что, пенсии? Пенсия – это 150 лет, существующая...
При Бисмарке, еще,
Бисмарк,
да?
Первый,
да.
Который вообще ввел пенсии.
То есть, если бы существовал вот такой отбор, естественно, то и пенсионеров
тоже
не было.
Люди жили.
Да. Янис Ветра, профессор Рижского университета имени Страдани, у нас был в гостях. Янис, спасибо вам за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это программа «Александр Студия». Завтра мы отправимся в очень жаркую страну. Это как бы будет подготовка к жаре на выходные и на следующей неделе. Мы отправимся не просто в жаркую страну, а отправимся в один из самых жарких городов. Сколько я там, не знаю, 3-4 раза был, но это вот так, перебежка от ресторана к ресторану, от магазина к магазину. Испания, город Севилья. Не были там?
В Севилье не был.
Страшная жара, туда надо ехать или в конце осени, или зимой. Но там живет бывшая гражданка России, и замужем за испанцем. Узнаем, что это за мужчины такие испанские, и чем они нравятся нашим женщинам. Но это будет завтра. Всего доброго, пока.